Мир вам, дорогие сестры и братья. Рад, что могу быть с вами сегодня. Как вы слышите, голос не совсем здоровый. Так что простите, но надеюсь, что все будет понятно. Прежде всего хочу передать приветы от ваших братьев и сестер, которые проживают в Соединенных Штатах Америки. Мы попали в Америку в 1949 году, так что там прожили 65 лет. Но, как ваш пастор уже сказал, что наш путь начался в Тамбове в 1921 году. Это, знаете, революция, восстание и большие-большие трагедии России. И таким образом мы не по своей воле, но, я думаю, тоже по Господнему руководству оказались там, где мы сегодня проживаем. Это очень длинная история, она интересная, она также много трагедий на пути, но мы знаем, что все содействует ко благу тем, которые его любят. И для каждого из нас Бог имеет особый план, особое служение. Так что прошу вас молиться также о нашем служении в Соединенных Штатах Америки. Я лично совершаю служение в этнической церкви, то есть я проповедую на английском, меня переводят на русский, или же на русском, по-русски меня на английский переводят. Довольно сложное служение, но оно еще необходимо. Но со временем, понятно, молодежь, дети нуждаются в английском, так что наши славянские общины проводят свое служение на английском языке. В Россию или в Советский Союз я впервые приехал в 1974 году. Мне было уже тогда 38 лет. Я сам родился в Польше. Мы в Германии оказались во время войны, после войны в лагерях были, попали в Соединенные Штаты Америки. И в 1974 году я впервые мог приехать в Советский Союз и вступить на землю моих предков. Для меня это было, понятно, особое переживание и также понимание, насколько Господь был милостив к нам. Сегодня я среди вас по причине заседаний попечителей Московской богословской семинарии. Не знаю, все вы понимаете, что такое Московская богословская семинария. Наше братство в России молилось об этом около 100 лет, наверное. В 1905 году на первом Всемирном конгрессе нашего братства в Англии братья приехали из России и поделились с делегатами из других стран своей нуждой в богословской семинарии. И там они помолились об этом, даже сделали сбор, чтобы помочь, но, понятно, исторические происшествия помешали. И вот только в 1993 году была открыта Московская богословская семинария. Я тоже имел возможность помочь и участвовать, что для меня является великой радостью. Но я считаю, что вот основание этой семинарии является без всякого сомнения, наверное, самым важным происшествием в жизни нашего российского братства за последних 100 лет. И поэтому я прошу вас, чтобы вы молились о семинарии. Это очень-очень важное служение, где мы стараемся приготовить братьев и сестер к труду в церквах. И вот я рад, что ваш пресвитер является членом попечителей. И тоже мне всегда приятно, когда наш бывший студент, сегодня преподаватель семинарии, Геннадий Александрович, меня возит, и я смотрю на него и благодарю Господа за него, за его служение. Так что вас Бог благословил братьями и сестрами, которые теперь вошли в этот труд. Так что мы просто приезжаем здесь, чтобы поощрить и напомнить, что мы вас любим, молимся. И тоже поощрить верующих в России, чтобы они понимали, что это их. То есть это ваше служение, это не наше, правда? Мы помогли, чем можем, но это ваше служение, дорогие. Поэтому я умоляю вас, чтобы вы не только молились, чтобы вы посетили здание семинарии. Там у нас длинные коридоры, и там стенды, на которых вы увидите снимки, фотографии братьев, сестер, которые некогда были ссылаемы за веру во Христа. Истории нашего братства – это очень-очень важно. И я благодарен Господу за братьев, проживающих в Америке, которые помогли именно организовать это служение. И особенно молитесь, есть такой брат Иэн Чапмен, он сам из Шотландии, тоже беженец, оказался в Америке, и вот там мы в семинарии встретились, и таким образом мы вместе оказались здесь, в России. Так что молитесь, и не только молитесь, но жертвуйте тоже на служение Московской богословской семинарии, чтобы она могла существовать, и чтобы дело Господне в России могло развиваться. Многое понятно у меня на сердце, вот размышляя особенно о рождественском периоде. Я вчера, я спать почему-то уже последние 2-3 ночи спать вообще не могу, сон куда-то улетел от меня. Но вот я размышляю об этом происшествии, воплощении Сына Божия. И просто не знаешь, с чего начать. С чего начать. Можно круглый год на эту тему проповедовать, и все равно мы всего не сможем сказать. Но сегодня я бы хотел обратить внимание на послание к филиппийцам, на 2 главу, и подумать о том, что произошло в жизни Иисуса Христа, как она изменилась, когда Сын Божий взял на себя тело человека. И хотим подумать вот о нем, каким он сегодня является, и каким мы всегда его будем созерцать. И вот Филиппийцам 2 глава, с 5 стиха. Апостол Павел пишет следующие слова. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Какие же у него чувствования? «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца». Вот последствия самоуничижения или самоограничения Сына Божия. Творец Вселенной, наш Творец, Господин, всех Господ превращается в раба для того, чтобы нам послужить. Вот представим себе царя, который Давида на престоле Израиля, вдруг он снимает свои царские ризы, и не то, что просто там ходит среди народа, чтобы, как в сказках говорят, узнать, значит, о чем народ говорит, и вот что надо народу сделать и так далее. Но он ризы царские снимает и одевается в ризы раба, чтобы нам послужить. Понимаем ли мы это? Это самоограничение, даже есть такое слово «опустошение», он опустошает себя. Он отказывается от всех своих привилегий. Вряд ли мы это понимаем, если понимаем так только частично. И вот мы, как люди, понимаем, что мы являемся, ну, самым высоким творением Божьим в этом мире. Правда, человек. Но стать человеком для Бога – это нечто иное. Это вездесущий Бог, всезнающий Бог, всесильный Бог, вдруг превращается в человека. И особенно нас поражает, по крайней мере, меня поражает, что мы смотрим на младенца в яслях. Всесильный, всемогущий, всезнающий, вездесущий Бог вдруг проявляется или появляется как младенец. Самоограничение, опустошение, отказ от всех своих привилегий. И мы, понятно, понять этого не можем, как он себя чувствовал. Интересно, что во всех его действиях он отказался от своих божественных прерогатив. Он никогда не употреблял свои божественные силы, чтобы что-то сделать для себя. И как мы знаем, в конце своей жизни он полностью отдается в руки грешников. Для того, чтобы мы могли понять, что мы из себя представляем. И как низко мы пали и морально, и духовно. Ограничения. Но что меня поразило в этом году, когда я размышлял о воплощении Сына Божия, это то, что произошло после Его воскресения. Мы знаем, что когда Он воскрес из мертвых, Он прежде всего встретился с кем? С Марией, правда? Она, смотря на Него, подумала, что Он кто? Садовник, то есть человек. Человек. Когда ученики, собравшись за закрытыми дверями, думали, что же теперь будет, Он вдруг является. Так. И Он говорит им: «Я не дух». Я не дух, это я. И для того, чтобы убедить их в том, что он попросил от них, чтобы не дали ему что? Покушать, так? Кусок рыбы и мед, так? Вот. Чтобы доказать, что это воистину, воистину он. И, пообщаясь с ними, он снова исчезает. Но кого не было там? Не было Фомы. Кстати, здесь тоже для нас очень важный урок. Вот, когда мы переживаем, мы должны стараться быть в общении, не уединяться, а быть в общении с другими. Вот, и когда Фома появился, Христос является ради Фомы, и что Он ему предлагает? Ну, давай, пощупай меня, так? Убедись, что это я. И вот эти встречи с учениками после его воскресения наталкивают меня на одну мысль, которая меня вообще ошеломила. А именно, что то тело, которое Иисус принял на себя как Сын Человеческий, с этим телом Он придет всю вечность с нами. То есть, Он будет с нами, и мы всегда будем видеть рубцы от ран, созерцать. Вечно, вечно. И вот я бы хотел, чтобы вы тоже об этом подумали в течение этих рождественских дней. Что означает, или что из себя представляет вот это опустошение самого себя. И насколько Сын Божий, Творец, ограничил себя не только на время, но также и на всю вечность. И поэтому для нас, как христиан, крест является символом любви. Он нас привлекает к себе. Мы понимаем, что распятие является самой страшной смертью. И я не знаю, у вас показывали фильм «Страсти». Да, «Страсти». Хотя трудно было смотреть, но все равно, когда мы с вами думаем о Голгофе, она нас не отталкивает. А нас что? Она нас привлекает к себе. Я-то вообще не могу смотреть на кровь. Посмотрю, теряю сознание. Плохой бы был врач с меня. Но вот Голгофа, страдания Христа, это нечто особое. Оно нас не отталкивает, оно нас проявляет. Почему? Потому что причиной этих страданий была любовь. А любовь никогда не отталкивает. Она всегда привлекает. Я надеюсь, что все мы здесь испытали эту любовь в нашей жизни. И что мы ответили на любовь Христа. Мы покаялись, примирились с Ним. И вот, заканчивая, я хочу прочитать стихотворение. Это Константин Бальмонт. Одна есть в мире красота. Не красота богов Эллады. И не влюбленные мечта, не горы, тяжелые громады, и не моря, не водопады, не взоров женских чистота. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.